социальную сеть, которую теперь, как темного мага из Гарри Поттера, тоже нельзя называть, я начала вести еще в школе. Не было десятков онлайн-курсов, да и блогеров можно было легко сосчитать и запомнить. Все только зарождалось. Одной из моих самых первых подписок стал душевный блог девушки из Петербурга, который спустя 10 лет не изменил своего названия. Снова Настя. Настя Нестеренко стала одной из причин, почему я тоже завела свой блог, который привел меня к тому, чем я занимаюсь сейчас. А фотографии и тексты Насти влюбили сотни людей в Петербург. И сегодня мы встретились именно здесь, в Петербурге, что в итоге кажется мне особенно важным для этого разговора. Привет! Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем», подкаст о смелых и вдохновляющих женщинах прошлого и настоящего. Меня зовут Ира Любина, я журналист, основательница студии «Поток», которая создает в том числе и этот подкаст. И сегодня я буду говорить с замечательной Настей, снова Настей, автором по-настоящему душевного блога о Петербурге, о жизни и ее больших и маленьких событиях. Настя, привет!
Привет-привет!
Наш сегодняшний разговор я условно разделила на несколько мини-блоков. Слова, тело, город, мир внутри и мир снаружи. И по этим блокам мы сегодня будем плавно передвигаться. Давай начнем.
Отлично, я готова.
В одном интервью ты говорила, что не можешь не писать. Почему слова, тексты занимают в твоей жизни такое важное место и что это значит для тебя?
Мне кажется, что я в первую очередь воспринимаю мир через текст и через картинку. И так было всегда, еще задолго до блога. В детстве я вела дневники, всегда писала что-то от руки. Мой любимый предмет в школе — это литература. И сочинения я тоже всегда писала по 10-12 страниц. Не могла остановить свой поток сознания. И говорить, например, мне гораздо сложнее, чем выражать мысли в тексте. И как-то так вот это все привело к письменному формату и вылилось в Инстаграм с текстами.
То есть, получается, ты даже не можешь вспомнить, вот когда это началось, то есть как-то как будто бы было всегда, правильно?
Кажется, что это так. Наверное, может быть, первая точка отсчета. Я часто эту историю рассказываю. Случилось со мной, когда мне было лет 6, и я проводила лето в деревне у бабушки. И бабушка мне тогда дала дневничок и сказала: «Настя, каждый день ты будешь записывать 2-3 предложения о том, что с тобой происходило в течение дня». Я думаю, что она пыталась подготовить меня к школе таким образом и просто как-то помочь мне развить навык письма. Но на самом деле это оказалось чуть больше, чем просто практика с написанием текстов. Это также был для меня урок какой-то саморефлексии и просто хороший опыт с тем, чтобы оглядываться на свой прожитый день и в конце дня проводить такой маленький анализ, насколько это было можно сделать в 6 лет. И я писала вот как раз буквально 2-3 предложения, что мы делали, и рисовала иллюстрацию. И мне кажется, что это тоже повлияло на мой выбор специальности.
Спасибо бабушке.
Спасибо бабушке.
Получается. Ну, хорошо, вот ты сказала, что это как бы всегда было частью твоей жизни, но после февраля 2022 года ты стала меньше писать. В блоге ты так и сказала: «Во мне что-то оборвалось и заморозилось». Как ты чувствуешь себя сейчас? Если сейчас у тебя силы, желание писать, как все изменилось за последнее время?
На меня очень сильно повлияло вообще происходящее, и я бы сказала, что у меня много слов внутри, невысказанных, которые хочется говорить вслух, но мы все понимаем, что в новой реальности говорить вслух не всегда удобно и не всегда безопасно, поэтому я предпочитаю не говорить ничего, чем говорить о прекрасной погоде, вкусном круассане и какой-нибудь еще ерунде, которая на самом деле не имеет никакого отношения к тому, что происходит у меня внутри. И в этот момент зимой я начала писать небольшие заметки пока что для себя, может быть. Потом они выльются в какой-нибудь зин или небольшую книжечку в формате, в таком не очень объемном. Не буду называть это книгой громко. Скорее, это тоже такие заметки с саморефлексией. Посмотрим, что из этого получится. Пока что я пишу в стол.
Главное, мне кажется, все равно не бросать это, как советуют все писатели, продолжать трудиться. На самом деле, я тоже хотела спросить, даже хочешь ли ты написать какую-нибудь книгу, потому что у твоих текстов есть, мне кажется, очень узнаваемая атмосфера. То есть ты читаешь, и кажется, что вот видишь вот все эти мелочи, которые ты описываешь, место, которое ты описываешь, это на самом деле не всем дано, то есть не у всех так получается, а у тебя это есть. Так что я надеюсь, что мир увидит твои тексты еще и в таком варианте. Есть ощущение, что ты хочешь говорить больше, но не можешь, и получается, что все остальное какое-то слишком мелкое по сравнению с тем, что ты на самом деле хочешь сказать. Правильно ли я?
Да, это очень близко к тому, что я чувствую. Я бы хотела говорить гораздо больше, и у меня есть определенная позиция относительно того, что происходит сейчас, и я ее мягко пытаюсь транслировать, насколько это возможно, чтобы не подвергать себя опасности, своих близких и прочее. Но, тем не менее, этого все равно недостаточно, я бы хотела сказать больше.
А если говорить не о твоих словах, а о словах вообще в твоей жизни, какие слова, может быть, фразы, книги, строчки, издания в твоей жизни есть, и что особенно для тебя важно?
Опять вспомню бабушку. Так получилось, что моя бабушка — это моя ролевая модель. И она мне все время говорила фразу, которая была напечатана на кольце у царя Соломона: «Все проходит, и это пройдет». Это тоже своего рода для меня девиз по жизни. И как-то так получается, что в детстве казалось, что это не совсем так, что какая-то боль, которая у тебя бывает в жизни, останется с тобой навсегда. Но когда я стала старше, я стала замечать, что это действительно так. Очень многое, то, что для нас важно в моменте, со временем потихонечку теряет свою важность, значимость и как-то обесцвечивается. И поэтому мне хотелось бы эту фразу пронести с собой как девиз и как напоминание о том, что даже самые тяжелые времена заканчиваются.
У вас интересный такой мэтч. К нам приходила Полина Осетинская, это музыкант-пианистка. Она тоже выделила эту фразу, и это пройдет. И мы даже вынесли в название выпуска, потому что она несколько раз о ней говорила. Но она больше говорила об искусстве, о том, что вот когда она переживает из-за того, что в мире происходит и, там, не знаю, в жизни происходит, она потом думает, блин, ну вот есть Мона Лиза, есть там какие-то вещи, которые будут всегда, они пережили столько всего, и они как бы вот с высоты своих вот этих лет, сотен смотрят на нас и думают, да все, о чем вы сейчас переживаете, оно как бы действительно пройдет. Так что это действительно, мне кажется, очень хорошая фраза. В последнее время ты стала больше выкладывать фотографии тела, больше об этом говорить, и даже закрепила у себя отдельно пост, где рассказывала, почему так произошло. То есть была потребность как будто бы объяснить аудитории, почему такие перемены произошли. Поскольку тебе пришлось все-таки такой пост написать, это подтверждает, мне кажется, что все равно тема очень табуирована, и не все готовы ее воспринимать, не все готовы о ней говорить, уж тем более. Как тебе кажется, почему?
Мне кажется, что так или иначе мы все наследники какого-то опыта, который проживали наши родители в советское время. И вот эта табуированность, когда дело касается нашей сексуальности, нашей внешности. Опять же, идея о том, что нельзя выделяться, нужно быть как все, она так или иначе с нами осталась. Может быть, где-то не на поверхности, но глубоко внутри мы все росли в определенных стереотипах. И впитывали это. И, возможно, мы первое поколение, дети, рожденные в начале 90-х, которые могут немножко расширить границы, поработать с этой стигмой и с убеждениями о том, что хорошие девочки так не делают. Если что, я ботаник, я хорошая девочка, училась на пятерке и вообще, кажется, не очень глупый человек. И поскольку у меня есть своя аудитория, и поскольку я могу что-то транслировать, мне кажется, можно на своем примере показывать, что вот так можно тоже. Можно делать снимки тела и делать это эстетично, красиво, и при этом не казаться какой-то неправильной, плохой, грязной или какой угодно еще. Каждый может подобрать свои эпитеты здесь. Поэтому это и работа, опять же, с собственными убеждениями в первую очередь. Работа с взрослостью, так называемой, потому что я, как хорошая девочка, всегда оглядываюсь назад и думаю, а что скажет мама, а что скажет папа, а что обо мне подумают. И я несколько лет в терапии и работала в терапии сепарации как раз с тем, чтобы отделить свое «я» от родительского для того, чтобы позволять себе жить так, как я хочу, и не оглядываться на мнение родителей или общества. И это тоже такая часть экспозиции, как сказали бы КПТ-специалисты, попытка выйти из собственных убеждений и попробовать сделать что-то новое.
Я сразу вспомнила название книги «Хорошие девочки попадают в рай, а плохие куда захотят».
Отлично, мне нравится.
А ты помнишь момент, когда возникло это желание говорить об этом больше, как-то вот, не знаю, первую фотографию выложить?
Ну, надо сказать, что первые фотографии были в блоге уже довольно давно, может быть, год 3-4, как раз когда я впервые начала работать с психотерапевтом, и мы как-то вскользь затрагивали эту тему. Потом на какой-то период они пропали, и вот этой зимой, мне кажется, началась новая волна. С чем это связано, не знаю, может быть, в том числе с тем, что я не могу говорить. И если говорить больше не о чем, что еще я могу показать?
Ну да, то есть хоть какая-то важная для тебя тема, у тебя есть возможность ее понимать.
Да, и это своего рода протест. Вот вы забрали у нас слова, но вы оставили нам наше тело. Это последнее, что у меня осталось, и я буду этим пользоваться.
Ты упомянула терапию, а я хотела тебя спросить про принятие себя, потому что я знаю, что это запрос, с которым очень часто приходят к терапевту. Я тоже приходила с этим запросом в терапию. Как тебе кажется, удалось ли тебе полностью принять себя, или это очень длительный процесс? Потому что мне кажется, что бывает момент, когда ты думаешь, все, я себя очень люблю, я себя приняла, я готова там и фотографии выкладывать, и говорить более свободно о себе. А потом вдруг что-то происходит, и как будто бы нет, все-таки вот не удалось. На каком этапе ты сейчас?
Мне почему-то кажется, что нет определенной точки взрослости и нет определенной точки принятия. Я вижу это как линейный такой процесс, который будет периодически... Ты будешь становиться периодически ближе к этой точке, потом немножко дальше, потом опять ближе. Мы меняемся всю жизнь, и с каждой переменной как будто появляются новые аспекты того, что можно еще принять. Но мне сейчас комфортно с собой. Мне исполнилось недавно 30, и я ощущаю себя очень классно в этом возрасте. Как будто те вещи, которые я успела уже сделать, они для меня являются своего рода опорой. Я оглядываюсь назад и думаю, что, кажется, все не так плохо, и можно немножко выдохнуть и быть благодарной за тот опыт, который был у меня в жизни, и быть открытой для нового, потому что впереди, я надеюсь, еще есть какое-то время. Но то, что касается внешности и тела, сейчас мне с собой очень хорошо.
Это самое главное. Кстати, когда ты сказала про 30, я вспомнила слова маминой подруги, которая как-то меня стригла, и начали говорить, ну, вообще о внешности, как она меняется на протяжении возраста, про волосы, про стиль, ну, про вообще вот эту тему. И она сказала, Ира, запомни, 30 лет — это самый прекрасный возраст. Вот никогда я не была так счастлива, не было вот другого такого момента, когда ты уже лучше себя знаешь, у тебя больше опыта, ты точно знаешь, где сказать «нет», где сказать «да». И вот этот возраст, когда ты полностью в гармонии с собой, он наступает примерно вот как раз 30 лет. Так что, мне кажется, у тебя тоже совпало как раз, что этот возраст прекрасен для тебя.
Да, это точно. Я именно так его ощущаю сейчас.
Тема, которую мы уже немножко с тобой затронули, хочется к ней вернуться. 9 мая ты выложила пост о том, что тебе исполнилось 30 лет, и ты написала: «Сегодня мне 30, по ощущениям это похоже на то, как из большого камня ты день за днем, неделя за неделей вытесываешь и обтачиваешь себя». Что самое важное в себе у тебя удалось сформировать к 30 годам?
Мне кажется, это пакет ценностей, которые у меня есть, и я их с собой везде таскаю и на них опираюсь. Какие-то простые вещи, понятия о добре и зле, о том, как можно и как нельзя, в том числе со мной, и как я не буду поступать с другими людьми и почему. Как будто к 30 вот этот пакет заполнился, сформировался до конца. Я, конечно, не исключаю, мы все меняемся. Говорят, не меняются только глупцы и мертвецы. Поэтому, возможно, этот пакет будет еще дополняться. Но на сегодня это и есть моя опора, то, во что я верю, то, что я стараюсь транслировать в блоге. И да, в 30 есть ощущение того, что я стою на ногах прочно, опираясь именно на эти штуки.
Ну вот, кстати, про то, что 30 лет — это уже считается вот точно взрослый. Все. Настал этот момент, когда можно уверенно это сказать. Что для тебя значит вот быть взрослой? Когда у тебя есть как раз вот этот заполненный пакет понятных тебе ценностей, которые ты несешь дальше по жизни, или что-то другое?
Мне кажется, там много всего. Это и чувство принадлежности. Ты знаешь, зачем ты здесь и что ты делаешь. Ты берешь на себя ответственность. Ты не боишься идти туда, где страшно. И знаешь, что где страшно, там будет рост. Это, опять же, умение жить, замечая, что говорят люди вокруг, но в то же время имея внутри себя собственную систему оценок. И когда ты, наконец, перестаешь перекладывать на других право оценивать твои действия, твои поступки и присваиваешь его себе. Ну, то есть, может быть, это значит жить без оглядки. Хотя мы все люди социальные и так или иначе все равно смотрим вокруг. Да, наверное, про ответственность, про ценности, про принадлежность. Может быть, даже в какой-то степени про чувство долга и веру в то, что ты можешь что-то в этом мире сделать, как-то его улучшить и что-то ему дать.
Что для тебя красота?
Я визуалка точно. Я воспринимаю мир через картинку. И для меня красота... Это, кстати, очень сложный вопрос. Я сейчас подумала, действительно непросто на него ответить, потому что красоту я нахожу в абсолютно разных вещах. Каких-то базовых, вроде грозового неба, или мокрого асфальта, или шмеля, который вокруг цветочка летает. В искусстве, конечно. Я недавно была в Третьяковке в Москве и не могла по 15 минут отойти от некоторых значимых для меня картин. Раньше со мной такого не было, и еще чуть раньше, месяц назад, я была на Петрове-Воткине, и тоже впервые в жизни у меня навернулись слезы на глаза просто от того, что я стояла перед картинами. Вот это и есть красота. Те чувства, которые пробуждают в нас окружающий мир, то, что мы видим, те эмоции, которые испытываем. И если бы не красота, я не знаю, с чем тогда все.
Кстати, интересно, что все, что ты упомянула, говоря о красоте, как будто бы связано с замедлением, то есть остановиться у картины дольше, увидеть маленькую деталь, потому что если ты бежишь в Москве по центру города, ты не заметишь летящего шмеля, там все в таком темпе двигаются, что просто невозможно. Тебе удается вообще, учитывая, что у тебя много всего происходит в жизни, все время находить время на то, чтобы замедляться?
Мне кажется, что я не могу не замедляться, потому что я работаю с фотографией, а для того, чтобы заметить, всегда нужно остановиться. И ты очень правильно сказала, когда бежишь по центру Москвы, не видно ни шмеля, ни грозового неба, ничего не видно. Может быть, поэтому я живу в Петербурге и не переехала в Москву, потому что здесь все медленнее. И кого-то это может раздражать. Например, фраза «обязательно встретимся» может не значить ничего, или то, что проект нужно сдать завтра, это значит через 2 недели и все такое. Но как будто город очень располагает к тому, чтобы наблюдать. И я обладаю такой роскошью, возможностью медленно ходить и просто созерцать то, что город предлагает. И это время для себя, это время для того, чтобы собрать мысли в кучу, время понаблюдать, делать кадры. Без этого я себя не представляю. То есть жить в таком ритме, когда у тебя нет времени на замедление, это совсем-совсем не мое.
Ты всегда очень много писала о Петербурге на протяжении, да, больше 10 лет уже получается. Не знаю, мне кажется, был какой-то период особенно острый, когда все хотели в Петербург. И мне кажется, я как раз была в том возрасте, когда как раз поступают, что-то какие-то перемены в жизни происходят. Я говорила родителям, я буду жить в Петербурге, все, я уже там вуз себе выбрала. Вот, в итоге я не переехала. Наверное, все-таки Москва мне ближе, а вот в Петербург я как раз приезжаю в какие-то, как ни странно, значимые моменты жизни на протяжении многих лет. Так что у нас с ним просто немножко другие отношения. Но ты здесь всегда была, и мне действительно кажется, что это город абсолютно твой. Ты о нем очень действительно трепетно, нежно даже в хорошем смысле пишешь. Как тебе кажется, менялся ли город вот на протяжении всех этих лет, что ты о нем писала, что ты фотографировала, и менялся ли он с тобой или ты менялась?
Город точно менялся, когда я только-только начала блог. Это примерно 13-й год. В городе было довольно мало приятных мест, куда можно пойти и приятно провести время с друзьями. И как раз, мне кажется, я попала в ту волну, когда эти места стали открываться. Я имею в виду всякие кофейни или маленькие уютные бары, что-то такое. И я об этом писала, потому что мне нравилось, что здесь что-то появляется, открывается, европейское, современное, с интересным меню, с красивым дизайном. И потом это все стало разрастаться, как снежный ком. И какой-то был период, когда у меня был немножко более гидовый профиль в блоге, и я рассказывала как раз про новые места, что открывается, появляется. А потом их стало так много, что я перестала успевать ходить и снимать это все. И так я стала немножко отходить от гидовой линии. И, конечно, город меняется, и он меняется каждый день. Такое ощущение, что Петербург стал намного больше, чем он был в моем детстве. Очень многие люди сюда переезжают. В принципе, всегда приезжали, но сейчас, опять же, на этой волне популярности в соцсетях в город стало стремиться больше людей. Они привозят свои идеи, они меняют город, привносят что-то свое. И это замечательно, мне кажется, что для развития очень важно, чтобы в город поступала новая свежая кровь. Я как раз из тех людей, которые абсолютно за то, чтобы люди приезжали и развивали город.
А был когда-нибудь момент, что отношения с городом портились?
Каждые 2 недели.
Когда меняется погода.
К Кстати, с погодой у меня полное совпадение, и я люблю дождь, серость, болотца, вот эту ноябрьскую ужасную мглу. Все удивляются, как это возможно.
Как все страдают, Настя. О, да.
О, да, да. Это время как раз, чтобы сидеть где-нибудь у большого окна, пить что-нибудь теплое, смотреть на эту мглу, на серость, на низкое небо. Или уезжать за город куда-нибудь. У нас очень классные есть экотропы, и в год пандемии я объездила, мне кажется, их все, в том числе осенью. Берешь термос, берешь теплый шарф, и все прекрасно. Но если говорить про отношения с городом, Петербург действительно своеобразный и достаточно депрессивный. И мне для того, чтобы быть здесь, нужно периодически сбегать, что я и делаю с завидной регулярностью.
Возможно, немного сложный вопрос, но сейчас эта тема коснулась всех. Так или иначе, у большинства людей кто-то уехал или кто-то уехал сам. И понятие «дома», оно как будто бы стало очень меняться. Для всех оно всегда разное. Хотела спросить, что для тебя дом? Где он?
Это хороший вопрос. И мне тоже пока что, наверное, сложно на него ответить. Есть ощущение, что, конечно, Петербург. И я не хотела отсюда уезжать. И по-прежнему не хочу. И надеюсь, что мне не придется. Но, например, эту зиму я провела в Израиле. Это был такой тестовый заезд, проверка, как это жить не дома, вдалеке от близких, от родных стен и вдалеке от работы в том числе. Там было классно, было хорошо, но вот ощущения дома не было и не появилось. И, может быть, конечно, прошло немного времени для этого, и это ощущение дома можно вырастить. Но пока дом для меня Петербург. Это просто очень забавно, когда я вернулась, мне не нужно было вообще привыкать. Я просто знаю здесь каждую улицу, я знаю короткие дороги, знаю маршруты, знаю, куда я могу зайти, с кем поздороваться. И мне кажется, именно из этого формируется ощущение дома.
Можно ли сказать, что это привязанность все равно, как к человеку? Что ты уже к нему привык, знаешь все его особенности, хорошие, плохие, но все равно родной человек, также с городом получается?
Да, мне кажется, это очень похоже. Я выросла здесь, и оторвать от себя кусок совсем непросто.
Да, я понимаю. Я сама по себе довольно тревожный человек, и у меня почти везде, и в городе в том числе, есть места, где мне точно будет хорошо, и я вообще склонна в одно и то же место ходить. Мне иногда хочется пойти в новое, но вот есть точно места, куда я приду, и я знаю, что мне там будет хорошо. Есть ли у тебя в Петербурге такие вот острова безопасности, где в любое время вот ты придешь, и тебе будет хорошо?
В городе, конечно, есть места, где мне хорошо и спокойно. Например, это Лопухинский сад на Петроградской. Очень люблю это место. Он небольшой, и там вырыт пруд, есть мостики, приятный газон, видно Неву. И в центре стоит большая деревянная дача. Она под реконструкцией сейчас, но в прошлом году меня пригласили побывать внутри. И это, конечно, очень интересно посмотреть на дом, представить, как в нем 100 лет назад жили люди, что это был частный сад, частный дом. Как там проходили ужины, как люди танцевали. Не знаю, есть в этом месте что-то особенное. Я люблю туда приходить. Приходила туда в детстве с мамой. И вот сейчас я уже большая и тоже прихожу.
В апреле 23-го года ты написала в блоге: «Новости каждый день разрывают сердце на части, а ты все равно идешь вперед, как ты в этом всем пытаешься быть. Расскажи, что в тебе изменило происходящее?» Как это на тебя повлияло?
Сначала я просто плакала. День плакала, два плакала, не могла остановиться. Было ощущение, что все, что я строила, все, к чему я шла, просто разрушено. И абсолютно было непонятно, что ждет нас дальше. Это чувство беспомощности, оно очень неприятное. Я потому что контроль-фрик еще к тому же, и люблю все держать под контролем. И когда у тебя отнимают это чувство контроля, ты теряешься, я потерялась. Но именно вот эта тяга к контролю, мне кажется, помогла мне взять себя в руки, собраться и наметить какой-то план действий на ближайшее будущее. И горизонт планирования всех очень маленький сейчас, неделя, две, месяц, вряд ли больше. Но даже вот эти короткие периоды помогали мне не растечься, не исчезнуть. У меня был план, я старалась ему следовать, и это помогало мне держаться. Сейчас, спустя время, мне кажется, что в ход идет опять этот девиз про все проходит и это пройдет. И есть ощущение, что мы классное поколение, И у нас еще есть будущее впереди, и мы сможем восстановить то, что было разрушено, и сделать что-то новое. У меня есть вот эта вера внутри, что это преодолимо. Ошибки могут быть исправлены, и как будто на наши плечи ляжет эта ответственность со временем. И в целом ощущение того, что я готова к этой ответственности, оно тоже мне помогает.
Мне на самом деле очень радостно это слышать, потому что все очень по-разному воспринимают будущее. Подписные издания издали книгу «24 слова». Она как раз посвящена тому, что происходит, и там много заметок разных-разных деятелей, авторов про происходящее через призму разных-разных понятий. Я не помню, чья это была заметка, но один из авторов писал о том, что он сразу вспомнил песню «No Future». Вот она прям загремела у него в голове, что вот «No Future, No Future», потому что все кажется, что вот действительно его нет. И мне очень приятно тебя слушать, потому что я как раз с тобой согласна, и мне хочется в это верить даже тогда, когда кажется, что это невозможно. Тогда задам очень сложный вопрос, но я задам его, потому что я видела, что ты немного рассуждала об этом в блоге. Что для тебя значит любить свою страну?
У меня довольно простой взгляд на эти вещи. Мне кажется, мы всегда разделяем государство и страну. И если вопрос о стране, то тут все просто. Ты просто часть большого организма. И все, кто был здесь рожден, я, конечно, может быть, обобщу, но мне кажется, что как минимум очень многие имеют определенный ДНК. Это какой-то культурный код, который мы впитываем с детства. Шутки, истории, сказки, Билибин, Васнецов, птица Сирин, баня, деревня, подберезовики, земляника. Какие-то такие вещи, которые знакомы всем и которые точно так же невозможно вырвать из себя, как часть того, кто ты есть. Для меня страна — это вот это. Мне кажется, что нет скреп прочнее, чем то, что я перечислила. Мы просто все в этом выросли, и это часть нас. И вот такую страну я люблю. И готова ей помогать, и готова делать все, чтобы следующие поколения тоже знали, что такое Билибин, Васнецов, и земляника, и речка, и вот это все.
Вот мой последний вопрос про мир вокруг как раз связан, наверное, с тем, что ты говоришь, потому что в каком-то смысле, если я очень сейчас сухо опишу то, что ты описала, это культурный код, да, некий общий у людей. Как тебе кажется, возможно ли его сохранять, не находясь в стране? То есть вот ты могла бы, не знаю, уехать в Израиль, например, и при этом продолжать чувствовать вот эту неотрывную связь с страной, с ее культурой. Возможно ли обрести дом в другом месте и в то же время вот полностью ощущать себя частью этого? Или это уже будет все равно некая потеря и отрыв от всего?
Мне кажется, невозможно жить в другой стране долгое время и сохранять связь. Понятно, что какие-то корневые вещи остаются, но ты так или иначе вливаешься, ассимилируешься и впитываешь новую культуру. Я сужу поэтому на опыте моей семьи. У меня сестра живет 15 лет уже в Израиле, и ей так нравится. И я смотрю на нее, и она абсолютно местная. Она говорит на иврите, у нее миллион друзей, и она танцует бачату. И, в общем, это так интересно. И я уверена, что в глубине души у нее есть эта прочная связь с Россией, но не такая прочная, как у тех, кто живет внутри.
Можно ли сказать, что это причина, почему ты не хотела бы уезжать?
В том числе, да. Потому что мне сложно представить себя в другой культуре. И пока я еще не встретила ту культуру, с которой я бы хотела себя ассоциировать на 100%. Такое ощущение, что мой дом здесь. Не знаю, как будет дальше, но пока это так.
Мне, кстати, очень понравилось то, что ты писала про уехавших и оставшихся, что ты даже не проводишь между ними параллели, то есть нет такого, что вот есть отдельно они, есть отдельно те, кто остались, что это просто вот люди, как-то сделавшие свой выбор, если я правильно передаю твои слова. И на самом деле это очень тоже ценно читать, потому что это очень острая тема. И я даже натыкалась на паблике, где люди, которые остались, объединялись, потому что чувствовали себя как будто бы даже отдельно от всех. То есть как будто бы я остался, и я тоже как будто не то что-то сделал. То есть вот люди очень разделяются, и здорово, что мы все равно пытаемся сохранять какой-то вот общий культурный код. Что тебя поддерживает?
Моя семья, мои друзья. Вот это ощущение, когда ты можешь выйти из дома, зайти в ближайшую булочную или фруктовую лавку, где ты знаешь продавцов, и поздороваться с ними. Ощущение города, опять же, когда я хожу по знакомым улицам, и я вижу, что мир рушится, а они по-прежнему на месте. природа. Я вообще в любой момент стараюсь сбежать из города, побыть на заливе, например, посмотреть просто на воду, походить ногами по песочку. Какие-то очень простые такие вещи, которые заземляют и возвращают тебя в момент, в сейчас. Потом поддерживают огромное количество неравнодушных людей вокруг, которые уехали, которые остались, неважно. Это общее поле, как я его вижу. Людей, которые примерно понимают и совпадают со мной в ценностях. Опять же, что такое добро и зло, как можно и как нельзя. И когда я вижу, что я не одна так думаю, это очень поддерживает.
У меня есть несколько коротких вопросов и, по возможности, коротких ответов. Но если хочется долго, можно долго. Где найти лучший кофе в Петербурге?
Вот, можно, значит, про друзей, да, говорить про своих. Ресурс кофе на Петроградской вместе с Радиус 58, магазином оптики, открыли небольшую точку. И Вася, основатель кофейни, ездит по всему миру, привозит суперклассное зерно и занимается поставками зерна. И вот в этом кофе, я уверена, на 200%. Если хочется качественного зерна, это обязательно туда.
И на моей любимой Петроградке.
Да.
Идеально. Книга, которую хочется перечитывать.
Я назову «Волхв» Фауза. Очень ее люблю, и каждый раз как будто что-то новое нахожу в ней.
Песня, от которой становится легко на душе.
Пусть это будет «Дорога, аукцион».
Куда бы ты хотела купить билеты прямо сейчас?
В Токио. Моя мечта. Я очень хочу побывать в Японии. И почему-то все время откладываю в дальний ящик. Я очень люблю фильм «Трудности перевода». И вот с того момента, как я его посмотрела, это было много лет назад, и мне кажется, в моей голове поселилась идея обязательно съездить в Токио.
Что значит быть смелой?
Когда тебе не нужно врать. Когда ты можешь быть честной с собой и с людьми вокруг.
Мой любимый вопрос. Я задаю его всем, потому что мне он кажется очень терапевтичным в каком-то смысле. Что бы ты, если бы у тебя была возможность, сказала себе маленькой?
Я бы обняла эту 6-летнюю девочку и сказала, что все будет хорошо.
И это пройдет.
И это пройдет.
Спасибо тебе огромное, что пришла, что нашла время. Продолжай, пожалуйста, делать то, что ты делаешь. Потому что сколько лет проходит, а люди остаются с тобой. Я, кстати, долистала до твоего самого первого поста.
Вау!
Это был огромный челлендж, потому что их 6 тысяч с хвостиком. И что удивительно, под этим самым-самым первым постом, причем это, по-моему, пейзаж какой-то, просто какая-то фотография, еще с фильтром Инстаграма, ну, то есть прям видно, что 2012 год. И удивительно, что люди долистывают, пишут там комментарии, благодарят тебя за то, что ты ведешь блог. То есть сколько людей, не только я, которая сегодня пришла в подкаст, ну, это большая ценность, и не просто так. Поэтому спасибо тебе, за твои тексты, за твое видение красоты. Надеюсь, у тебя всегда будут силы писать, фотографировать, несмотря на все, что происходит в мире.
Спасибо огромное. Я сижу с улыбкой до ушей. Для слушателей это обозначаю, потому что это очень приятно и очень ценно. Спасибо.
Спасибо, что послушали этот выпуск. В описании вы, конечно же, найдете ссылку на Настю. Если вдруг вы еще не подписаны, то обязательно это исправьте. Там же будет иллюстрация к этому выпуску с Настей, которую можно использовать, чтобы рассказать о выпуске друзьям. Подписывайтесь на подкаст везде, где хотите слушать, и до встречи.